нас в гостях ученик СЭВУ Данилчина Фольда
Алексей
Львович Грипич. И я предоставляю ему слово. Пожалуйста.
Подсадитесь, товарищи. В 1914 году Всеволоду Эмильевичу Мирхольду было 40 лет. Садитесь. 40 лет. Но он уже прошел большой творческий путь, хотя измерялся всего этот творческий путь 16 годами после окончания театрального училища у Немировича Данченко. Он был актером психологического театра в Амхате и, надо сказать, актером прекрасным. Был режиссером и актером в провинции, куда он уехал, оставив Московский художественный театр. Он был импрессионистом в студии на Поварской, которую он организовывал вместе с Константином Сергеевичем Станиславским. Он был символистом в театре Комиссаржевском. Он был традиционалистом в императорских театрах. Он уже поставил замечательный спектакль «Дон Жуан» Мольера. Вот уж здесь есть эти эскизы художника Александра Петровича Головина, с которым он осуществил эту постановку. И он уже начал работать над спектаклем «Маскарад», эскизы которого вы увидите в соседнем зале. И вот этот путь, который он прошел, вы можете проследить по этой прекрасной выставке. Пожалуйста, входите, товарищи, входите. Мы вступление делаем. И надо сиденье им дать, пожалуйста. Но он, несмотря на то, что он, как вы видите, шел очень сложным путем, меняясь на каждом повороте этого пути, иногда отказываясь от того, что было сделано раньше, находя все новое и новое, все же он считал, что еще путь его не наметится. И он тогда записал. Опыт показал, что попытка поместить под одной крышей завершенный театр для широкой публики и театр-студию должна терпеть фиаско. Театры исканий должны стоять обособленно. Все вот Мирхольд. Значит, он уже пришел к мысли, что в современном ему театре, в больших театрах, театр Императорский театр, Александринский театр, театр Комиссаржевской, Московский художественный театр, он, оказывается, там нет возможности осуществить то, о чем он задумался, о чем он мечтал. И поэтому он пришел к необходимости организовать свою студию. И в 1913 году он организует студию, которая вначале помещалась на Троицкой улице 13 в зале Павловой, а потом она перешла на второй год на Бородинскую. И в историю театра она вошла уже как студия на Бородинской. И вот в этой студии на Бородинской Всеволод Эмильевич начинает закладывать основы театра будущего. Ну, поскольку сейчас подходит публика, или, как говорят, зрители, и мы начали на 5 минут раньше, мы попробуем подставить еще стулья, и, может быть, кто пришел, они подсядут здесь. Потому что, как говорится, вот так хорошо говорить, а еще туда загибать не хочется. Хочется просить, чтобы подошли сюда и сели. Там можно стульчики еще подставить? Вот, сядут, и тогда мы начнем, говорить уже о студии. Таким образом, пришел Мирхольд к выводу, что ему необходима студия. Студия для экспериментов, студии для закладки той основы, которая так сказать, наметит и разовьет его путь. Что-то в чем студия заключалась? Поскольку наша главная тема о спектакле «Незнакомка» и была раньше, о студии я скажу коротко. В чем заключалась основа? Мерхольд против чего выступал? Против натурализма во всех его видах. И главным образом против натурализма мещански-буржуазного театра с его пошлым репертуаром. Он был ярый враг. И он писал, и тут вы увидите это, я на выставке тоже запись есть, что я боролся с натурализмом. И поэтому-то я иногда делал такие резкие повороты в своем творчестве. Почему я занимался иногда таким экспериментом, который зритель, так сказать, привыкший к натурализму, не принимал? Потому что я хотел убить натурализм. А когда я победил натурализм, я иду к реализму. Вот он сказал. Но я своими словами говорю, здесь написано его точные слова. Второй, так сказать, путь его борьбы был, это борьба с субъективным психологизмом, замкнутым в сцену коробку, в частности и против Московского художественного театра в том виде, который он был в 1914 года. И он и против этого выступал. Но куда же он направлял свои стопы? Он направлял свои стопы к Народному театру. Если вы прочитаете журнал «Любовь к трём апельсинам», об этом там очень ясно говорится. И в книге Мерхольда, которую вы можете тоже прочитать, вот выпущены сейчас два тома, первый и второй, он говорит о Народном театре. Что он подразумевает под Народным театром? Народный театр, который обращен к массам. Он должен выйти из сцены коробки, из такого внимания к себе, такому замкнутому вниманию к самому себе. Он должен говорить о жизни народа, о жизни общества. И человеческая, так сказать, жизнь должна сочетаться, индивидуальная человеческая жизнь должна сочетаться с миром окружающим его. Он хотел выйти на площадь. И поэтому он мечтал о Народном театре. И эта мечта у него осуществилась, уже эти мечты его были сформулированы 13-17 год, а осуществились они после Великой Октябрьской социалистической революции. Там он развернул уже свои замыслы в практической своей работе по созданию своего театра, своего репертуара, своих спектаклей, своих учеников и так далее, и так далее. И вот, когда произошла революция, то из Смольного предложили художественной интеллигенции прийти, чтобы вместе работать с большевиками. Пришло всего 5 человек. Кто это пришли? Это Валерий Брюсов, поэт Александр Блок и поэт Рюрик Ивнев, который до сих пор сейчас жив, но, к сожалению, у нас не бывает, потому что ему доктор запретил бывать и волноваться. Пришел Натан Альтман. И пришел Всеволод Мерхольд. Вот, товарищи, пришло 5 человек сюда, к Смольный. И Мерхольд в 18 году уже вступил в партию. Таким образом, мы видим, что Мерхольд нашел поле своей деятельности уже при советской власти. Но Мерхольд не строил своего театра и своих спектаклей на пустом поле. Он был не только новатор, он был и традиционалист. Вот это нужно помнить, потому что все думают, что новатор. Это все время повторяет. Он действительно новатор, блестящий новатор, гениальный, можно сказать, новатор. Но он был и традиционалист. В чем заключалось? Он черпал в театрах прошлого основы, элементы для создания вот школы актерского мастерства. Он не хотел реставрировать прошлое, но из народных театров он брал те приемы, которые выводили спектакли, актеров, пьесы на площадь, на широкий народный театр. Какой один из театров, который он, так сказать, взял для своей работы? Это был театр комедии дель'арте, итальянской комедии масок. И в студии преподавали такой предмет, который назывался комедия дель'арте. И мы все, и ученики, я был одним из учеников этой студии, и мы проходили как бы такие элементы комедии дель арте. Мы их не считали, что нужно возрождать комедию, но элементы театральных приемов, сценических приемов мы брали там. Дальше он в то время особенно увлекался, ну, и рядом других, там театр японским, театром кабуки, театром 17-18 века, но особенно русским балаганом, русским народным балаганом. Вот эти были элементы традиционные, из которых он черпал элементы для построения роли, образа, спектакля и так далее, и так далее. И вот связано с этим, он считал, что театр должен быть театром действия, что начинать нужно не с сидения за столом, как в то время начиналось в Московском художественном театре, а с действия, сразу выходить, то есть движение. И поэтому он и начинал всегда и у нас в студии, а потом уже в московский период в своих учебных заведениях, всегда с движения. Почему? Потому что он говорил, что и писал, что лишившись слова, лишившись актерского наряда, рампы, кулис, театрального здания и оставшись только с актером и его мастерскими движениями, театр все же остается театром. О мыслях и побуждениях актера зритель узнает по его движениям, жестам, гримасам. Таким образом, Мейерхольд начинал с движения. И вот это сценическое движение, о котором мне, так сказать, было приятно выступить недавно на вечере здесь же в Вахрушинском музее, положило основу той системы, которая называется биомеханика. То есть, когда я выступил и рассказал о системе движений, которую Мейерхольд развивал в 1913-1915-17 годах, и потом показали фильм 22 года, то оказалось, все элементы, они воскресли в этой биомеханике. Значит, студия была зародышем и народного театра, и системы Мейерхольда биомеханика. Что еще Мейерхольд очень важно в студии? Он вводил музыку. Это был музыкальный режиссер. Он не только ставил оперы или свои спектакли, как Дон Жуан, Маскарад, с крупнейшими нашими композиторами. Нет, он понимал музыку как часть организующей действия, как часть самого действия. Поэтому музыку он вводил и даже в речь актера. Шел такой предмет — музыкальное чтение в драме, который вел композитор Гнесин. Потом он освободил совершенно актера и своих, вот наш студист, своих учеников от всякого такого закрытого пространства. И вот вы увидите в спектакле, блоковском спектакле, видим, действие раскрыто. И ввел даже конструкции. Первая конструкция появилась в блоковском спектакле, а потом она уже опять получил свое развитие уже в московских его постановках. Таким образом, вы видите, что там все зародыши будущего в студии были сконцентрированы. Поэтому мы не говорим просто о каком-то периоде, одном из периодов творчества Мейерхольда, а мы говорим о периоде, где закладывались основы будущего творчества Всеволодовича. Дальше он развивал импровизацию. Для чего он развивал импровизацию? Для того, чтобы развить воображение актера. Потому что он говорил, что человек не переживает, как в жизни, а переживает только в воображении, живет в сфере воображения. И в форме это свое воображение, свой образ он выражает не в форме самой жизни, что считает копиизмом жизни, копией жизни, а в форме искусства, то есть что? В форме преобразованной искусством жизни. Поэтому это художественное явление. Таким образом, вот это своей основой он, значит, показал и начал разрабатывать в студии. Театр – это искусство, и не подражание жизни, а преобразование жизни в сфере искусства. И, наконец, это, может, нам не нужно этого. Я говорю достаточно громко, даже боюсь, что громко. Вот. И громко, без
гонения.
Ах, записывают? А, ну да, другое дело. Значит, меня записывать это, мне придется исправлять. Потому что записки не точно записываются. Ну вот, и поэтому он и обращался уже к тем авторам, которые могли бы поймать его. Поймать его, как говорится, как выразителя их драматургии. Причем Мейерхольд писал тоже, говорит, актер прежде всего должен понять душу автора. Душу автора, а потом начинать с действия, с движения. Так вот, понять душу автора, не всякого можно понять душу автора. И поэтому он искал такого драматурга, который бы, так сказать, мог бы дать ему. И вот, когда он в 1906 году, будучи в театре комиссар Жевским режиссером и главным режиссером, получил от Александра Александровича Блока экземпляр пьесы «Балаганчик», и вы увидите в соседнем зале тоже эскиз этого балаганчика в декорациях сделанный, он писал, что этот балаганчик дал мне возможность найти такие средства театральные, которые которые я, может быть, и не нашел бы без этого балаганчика. Сюда входит и аллегория, и ассоциация, и гротеск, и метафоры. То есть он уже не только копирует жизнь или повторяет бытовые жесты, навыки и звуки, интонации, а нашел какие-то новые способы, чтобы выразить эту сложную драматургию Блока. И считает, что это было начало, когда он начал понимать, что такое режиссура от нового качества. Что ли. И вот когда в студии, вот я вам рассказал, что он открывал все новое и новое в студии, то он обратился и к постановке спектакля Александра Александровича Блока, двух его пьес, «Незнакомки», не шедший до того ни разу нигде, и «Балаганчика», который шел в театре уже комиссар Жевский. И так он нашел путь к такому «Балаганчику». И студия, так сказать, заканчивая такую обрисовку студию, если у вас будут потом вопросы, это уж в конце вы зададите, я вам могу проиллюстрировать свой рисунок, потому что я начинал, как многие режиссеры, мейерхольдовские ученики начинали с художника, все многие начинали, Шлепянов, Визенштейн, целый ряд других, с художниками начинали. Я тоже был художником, учился в живописной школе. Ну и когда стал, значит, заниматься актерством, то я не бросал и художество. Вот это мой рисунок Арлекино. Я в комедии «Дель Арте» исполнял всегда роли Арлекинов. И вот это, значит, я тогда нарисовал рисунок. И он оказался, я сейчас удивился, когда мне принесли этот рисунок, я даже забыл, что он существует. Вот такой Арлекин существовал. Мы, так сказать, работали в комедии «Дель Арте», у нас были распределены. Я был Арлекином тогда. Ну вот, и вот Мейерхольд пришел к постановке «Незнакомки». Я вам скажу, что если бы мне пришлось бы рассказывать о классиках нашем, скажем, об Островском, или даже о современных наших писателей, хороших писателей, Лавренёве и так далее, то это было бы достаточно легко. А вот о Блоке рассказать, и вот сейчас я вот так подумал, сюжета, как бы блоковского сюжета не расскажешь. Поэтому я попытаюсь, так сказать, обрисовать спектакль, как он шел, Вы по ходу спектакля увидите, что там действие, но перед этим скажу какие-то общие такие, так сказать, положения, чтобы понять, что такое блоковский спектакль. Во встречах с Мирхольдом есть моя довольно большая, почти 3 печатных листа статья, называется «Учитель Мирхольд». И там есть целая глава «Блоковский спектакль 1914 года». Вот там я писал так. О незнакомке, которая пошла 7 апреля 1914 года в Петербурге, в Петрограде, в Петербурге война еще не начиналась позже, в Петербурге, в Тенежском училище на Маховой улице. И это как раз совпало с пасхальной неделей тогда. Вот я писал о нем. За будничной реальностью жизни персонажей открывается скрытый мир их тоски и мечты и о прекрасном. В среде обывательской пошлости, ученого филистерства, мечта разрушается, остается лишь тоска по утраченной мечте. Вот основа пьесы Блока. Люди охвачены мечтой как прекрасным, охвачены мечтой о каком-то счастье. А рядом пошляки окружающие убивают эту мечту. Убивают мечту. И мечта уходит из жизни, и у людей остается только что, только тоска по утраченной мечте. Рядом с мечтателями живут пошляки, обыватели. Но мечтатели тоже, блоковские мечтатели особого рода, они строят иллюзии. Значит, теперь бы их назвали идеалистами. Но строят иллюзии. Они о мечте отвлечены от жизни. Они думают о прекрасном, не которое не входит в жизнь. Но вы знаете, у нас тоже мечта. Но мы знаем, живем, осуществляем свою мечту. Мы тоже о коммунистическом обществе думаем, знаем, осуществляем ее в жизнь. А эти мечтатели вообще еще не знают, как это осуществится мечта. А рядом пошляки, они такие мещане, они мечту, так сказать, используют для себя. И вот, как вы увидите, астроном, звездочет, он потом мечту эту, и потерянную мечту, делает темой доклада в астрономическом обществе. Поэт для стихов, которых он быстро печатает и выпускает за дорогую цену сборники. То есть они мечту сейчас же превращают для своего потребления. Но как же мечта, реализуется у Блока? Он связывает мечту, как во всей поэзии, с незнакомкой. И вот даже в эпиграфе он к незнакомке он пишет из своего текста. Он пишет так в эпиграфе: «И веют древними поверьями ее упругие шелка, и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука». Значит, он совмещает понятие мечты с реальной незнакомкой, с женщиной. С появлением женщины это приход мечты. Это приход мечты сюда. И вот, когда он делает пьесу, то он не пишет первое действие, второе, а он пишет первое видение, второе видение, третье. Это видение. Если Мирхольд ставил бы период театра Комиссаржевской, наверное, он бы и делал это видениями, с мистическим оттенком, с поэтически-мистическим оттенком. Теперь он делает, и вы увидите, как к этому относится Блок, он делает это не так. он показывает будничную среду, будничную, реальную среду, и вот в ней возникает вот эта мечта. Ну, теперь, значит, обратимся к практике постановки. Вот теперь пригодится палочка. Значит, Мерхольд приходит в техническое училище. Техническое училище – это зал, амфитеатр и партер круглый, и маленькая сценка. Вот если вы видите здесь, вот эта вот маленькая сценка, это по существу ниша как будто для оркестра, где даются концерты. А вот здесь идет амфитеатр, и здесь идет, значит, эти стулья для партер. Ну, так приблизительно, как сейчас зал имени Чайковского, тоже по принципу Мерхольда. Этот принцип Мерхольд перенес в новое строящееся здание, которое он, к сожалению, не получил и умер до этого, и теперь зал Чайковского. Мерхольд что делает? Снимает весь партер, убирает. Значит, остается площадка, покрытая синим сукном. И остается эта сцена, затянутая таким серым таким материалом, даже не ясно, каким была затянута тюлем. Но она не имела характер тюля, просто серая какая-то была поверхность. И вот здесь, на этой площадке, разворачивается действие. Это первое. Второе, он вводит в спектакль слух просцениума. Ну, слуга просцениума, мы знаем, это человек, который помогает. Вот когда Марсель Марсо приезжает, у него всегда один молодой человек, который помогает ему, объявляет и так далее. И вообще в итальянской комедии масок, то слуга просцениума это помогает там переставлять и так далее. Но здесь слуга просцениума, он не только переставлял, помогал. Никакой техники не было театральной. Поэтому слуги просцениума помогали все это переставлять, приносить вещи и так далее. Но они играли, как мы увидим, еще смысловую роль. Слуга просцениума был одет в костюм, который сделал, эскиз для которого сделал художник и сорежиссер этого спектакля Юрий Бонди. Вот этот костюм слуги просцениума. Вот этот костюм слуги просцениума. Я жалею, что он, значит, здесь не вот так не выставлен. Вот мог бы вместо этого быть выставлен. Потому что это рисунок. И вот в этот костюм, свободный, широкий, вы, наверное, все-таки видите, откуда он появился. Он появился из театра Кабуки. Это японский костюм. Там тоже слуги просцениума есть. Приблизительно в таких костюмах. Он очень удобный. Можно закрутить все на эти рукава назад, руки голые. Можно, поднять полы, ноги свободные, очень легкий костюм. Слуга просцениума это были студисты. Ну и в том числе я был слуга просцениума. Но слугой просцениума был и сам Всеволод Эмильевич Мерхольд. И я много работал в паре с Всеволодом Эмильевичем, помогая ему во всех тех перестановках, которые были. Вот, видите ли, и здесь эти слуги просцениума играли большую роль. Они создавали акценты в определенных моментах действия. Дальше были костюмы. Костюмы были, как указано, у Блока. Такой синий вид мундир у звездочета и плащ, и шляпа, когда он на мосту. Голубой, там под действием голубой мы увидим, кто это такой, в голубом костюме. И была эта незнакомка, Мария, звезда. Вот это Ильишенко. Вот ее портрет. Я без волнений не могу смотреть, потому что я был постоянным партнером этой Ильишенко. Ильишенко сейчас живет в Ужгороде, еще жива моя старушка. Вот. Мы с ней иногда переписываемся. Я и Февральский, мы переписываемся с ней. Вот это была красивейшая женщина. Вот появлялась она так. Как она появлялась, мы об этом будем говорить. И вот здесь в других сценах основные такие действующие были простые бытовые костюмы. там дворники, молодые люди, собутыльники, там поэт, ну, бытовые костюмы. Причем Мерхольд что-то подчеркивать хотел, подчеркнуть. Что он хотел подчеркнуть? Что хотя это и быт, но это видение. И поэтому хотел какой-то, так сказать, выразить какое-то иное существование этих бытовых фигур. И поэтому дал всем бытовым фигурам в кабачке носы, наклеенные носы. И вдруг действие перевернулось. Вот представляете, что к вам бы пришел лектор. Знаете, предположим, Грибич пришел. И вдруг у него был наклеенный нос. Конечно, вам было бы и смешно, и страшно. Понимаете, это было тоже прием, который отстранял, так сказать, бытовщину. Знаете, такую малого театра, предположим, бытового театра, внутреннего театра. И сейчас же превращал бытовое в фантастическое. Ну, откуда вы знаете это? От Гоголя знаете. Это традиция Гоголя, которого любил и почитал Всеволод Эмильевич Мерхольд. Он был традиционалист, инноватор. Дальше он некоторым дал то, о чем потом кричали в лесе, зеленые, желтые, красные парики. То есть люди по характеру своего деятельности носили там разного цвета парики. И вот это была такая и бытовая, потому что люди пили, ели, говорили. Но вместе с тем это настораживало, когда и часть людей. Ну вот, вот я, так сказать, это предварительно сказал, и вот начинается действие. Вначале, ну, освещен зал. Бонди поставил вот здесь эти такие столбы, отсюда тросы, по тросам ходили фонари, эти тюли ходили, могли изменяться, тросы по всякому действию. Это было. Но ничего, приходили, выделили пустые сцены. Но только посередине лежал очень пестрый ковер, очень яркий. И наверху свет, который падал на этот ковер. Здесь стоит скамья, но это для другого спектакля, для Благанчика, для другой пьесы, для Благанчика. А то был ковер здесь. И вот начиналось, значит, публика садилась, так, полуосвещенный зал, пришла, значит, с билетами, и контролер все настоящий, и плата рублями царскими, и все. Но сели они опять на место, но вдруг видят пустое пространство и ковер. Что такое? Начинался ту-ту-ту-ту-ту, и так. Какой-то шум. Все начинали волноваться. Что это за шум? Выходили слуги, просынило, вот эти в серых костюмах, вот эти, брали под этот литавры, далекие литавры, ковер и уносили его торжественно, медленно. Это пролог. Начиналось действие. Темно. И литавры начинают громче. Публика волнуется. Вы меня извините, прошло после 14-го года, вы знаете, сколько лет? Вот. А я это помню, как будто это сейчас я выхожу на сцену. Ну, и поэтому волнуюсь, конечно. Ну, и что-то они видят в темноте. Вдруг дается свет, и видит, вся сцена заполнена столиками. За столики сидят люди, пьют, едят, горланят, говорят, переходят. Знаете, дальше стойка, на стойке раки, там подходят раки, там, не тронете раки, вы всех перевернете, никто кушать не станет, говорит подавальщик. Ну, я не знаю, читали ли вы произведение «Незнакомку». Если не читали, то вы придете в библиотеку, возьмете и прочитаете. Теперь вам будет легче читать, когда я расскажу. Вот. Вот томик такой есть, блока, в нем есть эта «Незнакомка» и «Балаганчик». И там сидит собутыльник вместе с семинаристом. Семинарист мечтает о девушке, а у собутыльника ждет женщина у трактира. И говорит, ты что ж, она на холоде замерзнет. А он цинично говорит об этой женщине. Приходит, значит, поэт, И друг, господин там есть. Господин вообще мягко говорит о женщине. Поэт мечтает о женщине. Они мечтают о жизни. И женщина вообще, никто не говорит мечта. Ни одного такого слова даже нет. Мечтают о прекрасной даме, о женщине. Ну, так же, как Блок в своих произведениях, которые вы знаете, мечтал о незнакомке, и в каких бы он других своих произведениях, он очень много говорил о мечте, воплощенной в женский образ. И здесь появляется и продает там какие-то вещи, и обманывает друг друга, и половой ходит, и все это постепенно начинает шататься, пьяный ходит, переходит. И вот такое, как будто на корабле качка. И вот это такое видение первое идет. И да, а сзади поднится такой серый занавес с кораблями. И там корабли качаются. Все это качается. Такое. И только значит, о сыре говорят. Там один похож на Верлена, другой на Гауфмана. Гауфман, между прочим, циник страшный. А Верлен, значит, там говорят, а сыр и там перебрасывается. Вдруг Верлен кричит «Бри!» Такой сыр был. «Бри!» Запомните это слово «бри», потому что оно где-то в другом месте повторится по ассоциации. И вот таким образом происходит вот такое, значит, окончание. В конце этого значит, поэт говорит, значит, какие слова. Синие очи, густая вуаль, медленно проходит она, небо открыто, и вись, и вись. Это заключительные слова поэта, который мечтает, небо открыто, значит, проходит она, с большой буквы она, значит, небо открыто, он уже пьяный, мечтает, явись, явись, и все погружается в темноту. Это задняя занавес, которая вот была на этом месте, вот так вот висела занавес, вдруг поднимается и закрывает всех. И из-под занавеса все моментально уходят, а эта занавес белый, как снег, и ложится на все это, на эту манеж, на эту арену, белое вот это пространство, полотно это белое. И сбоку, справа, вот вы тут видите, и слева стоит мост, и мост сдвигается, сдвигается мост. Это первая появившаяся на сцене конструкция. Вот там она начала чистая конструкция, конструкция моста. И за мостом поднимается голубая ткань, не ткань, тюль, усеянный блесками звезд. И на этом горбатом мосту стоит в цилиндре в плаще звездочет. И он смотрит на небо. А к мосту два дворника, бытовых дворника, но с носами, значит, ведут и бьют пьяного поэта. И пьяный поэт что-то бормочет, его уволакивают. И когда уволакивают поэта, вдруг это начинается второе видение. И смотрит звездочет на небо и говорит: вот падает, летит звезда, лети сюда, сюда, сюда. И в это время появляется звезда, появляется на небе. Но как она появляется? В этом месте, тут такое маленькое конструктивное возвышение, стоит Шарапова, наша студистка, тоже в таком сером костюме. А вообще серый костюм уж потом не замечается. Он так сливается всеми. И у ней длинный бамбуковый шест. Громадный шест, но достигающий приблизительно той стенки. И он опущен. А другой студист, это я, зажигаю на конце шеста бенгальский огонь. И она этим огнем над всем залом проносит звезду шипящую. Вот такого. И через весь зал вся ахует, звезда летит. Знаете, уже то, что на бамбуке, и вот то, что меняется здесь, это не мешает, наоборот. Это им интересно страшно. Сама форма выполнения. А как летит звезда, и когда она поворачивается уже к концу, то я, который поджигал, значит, золотой горшок, в нем вода. И через всю сцену перебегаю сюда, ловлю эту звезду и падаю в землю. И передо мной, вместо меня возникает незнакомка. Ну вот, она возникает, она приходит сюда. Идет диалог. Появляется незнакомка. И появляется появляется голубой. Голубой, ну, текст у него такой. Да, сейчас, надо только другие очки найти. Наизусть я не знаю его текст. Значит, появляется голубой. Весь в голубых одеждах. Вроде униформы, но так, как будто бы такой костюм нормальный, но все же цвет его голубой. Протекали столетия, как сны. Долго ждал я тебя на земле. Вот он подходит к этими словами с ней, и ведется диалог. Он спрашивает, как тебя зовут? Она говорит, меня зовут Мария. Мое земное имя Мария. Он начинает петь и полупеть, говорить, как он счастлив встретиться с ней. А в ней вспыхивает земная страсть. Она говорит, я так словами выражаю, что она хочет земной жизни, страсти. А он этой страсти не может. Он, как говорится, в иллюзии для него. Он, опять повторяю это слово, он идеалист. Он не понимает, он отвлеченно мыслит. И вот он оставляет ее. И тут появляется этот самый господин, который, так сказать, был в кабачке, появляется сюда, подбегает к ней и спрашивает, как тебя зовут? Она говорит, Мария. Он говорит, как хочешь, красотка моя, ведь мне лишь только бы знать, что ночью тебе шептать. Подхватывает ее и уводит ее к себе. Она исчезает. Тогда появляется поэт, и, значит, появляется и видит, что нету. Он, значит, а где же она? Он вырвался от дворников, прибежал, немножко отрезвел и спрашивает, где она? Нету. И он начинает тосковать. Ах, он ее пропустил. И говорит, ну, мне больше не встретить ее, он говорит. Но скоро утешается и говорит, я буду писать в стихах, где ты, Мария, не вижу Зария. Знаете, пошлые стихи уже появляются. И начинается у них пикировка. И звездочет говорит, а я напишу, пала Мария звезда. И это, значит, они оба стоят, один потерял звезду, обдумывает свой доклад в астрономическом обществе, другой сочиняет пошлые стихи о пропавшей Марии. Сдухание, и начинается падать снег. Снег тоже не натуралистический, вот как раз с Мерхольдом я это делал. Тюли у нас короткие, небольшие уже, и мы начинаем выбрасывать тюли на людей, и постепенно тюлями они обволакиваются, как снегом. И потом в этом затухание и темно. Тюль золотой блестками звезд уносится, конструкция моста раздвигается, снег быстро сворачивается, и в это время опять все перестановки идут на заглушенных литаврах. Уже два видения видел зритель, он уж понимает, что к чему-то нужно готовиться. И дальше действие переходит только на маленькую площадочку эту. Здесь гостиная, буржуазная гостиная. Уже люди во смокингах, дамы хорошо одеты, гарнитур стоит, и, значит, стоит, и, значит, там окно стоит, и все очень, ведут разговоры. Но что-то общее. уже, значит, собутыльник и семинарист там был в кабачке, здесь Миша и Жорж. А разговор тот же. Вдруг выкрикивается «Бри», знакомый нам. Разговоры на том же вульгарном жанре, но только с салоном.